дар следующий, дар развлечения духа. Вот когда вы слушаете такое, что я тут говорю, надо различать, откуда же все это. Это брат Раймер приехал сюда нас, нам тут чуждый дух уводить. Да? Или же это от Господа. Вот эта книга «Преображение общества», это что, новое Евангелие? Никогда такому не учили, а тут на тебе вдруг заговорили о евангелизации всех народов, трансформации народа, преображении народа. Это же надо различить. И поэтому очень важно поговорить с вами о даре развлечения духа. Я, как всегда, начну с небольшой истории. Я специально читаю эту историю, чтобы вам надоело этот русский. Когда Карин со мной в первый раз заговорила, я посчитал то, что она мне сказала, более чем надменно. Она считала, что я должен был остерегаться брата Икс, потому что с ним не все в порядке. И только через несколько недель, когда я вдруг заметил, насколько это фальшивый человек, мне вспомнились ее слова. Несколько позже она подошла ко мне и попросила меня не ехать в миссионерскую поездку вместе с братом Ипсилон. Я опять не обратил внимания на ее слова. И снова я вспомнил ее слова, пройдя через большие трудности с этим братом. Когда подобное еще несколько раз повторилось, я спросил Карин, откуда она получает ее впечатление. У меня есть внутренняя уверенность, которая на меня просто нападает. Часто это впечатление нагоняет на меня страх. Но то, что я чувствовала, редко оказывалось неправильным. И я спросил, имеет ли она только плохие впечатления. Есть люди, которые только негативное видят. Нет, чаще всего то, что она в церкви испытывает, связано с хорошим, с прекрасным, с правильным решением, скажем, церковного руководства. Когда я спросил Карин, имеет ли она дар развлечения духов, она не поняла, о чем я говорю. Но она с уверенностью знала, что эти впечатления начали появляться только после того, как она пришла к вере в Иисуса Христа. «Раньше у меня ничего подобного не было», — сказала она. «Все-таки эта способность как-то была связана с верой в Бога. Господь дал Карин эту способность или нет?» В этом смысл нашей лекции. Решить вопрос, что значит иметь дар распознания духов и как употреблять этот дар на деле. Прочитаем первое послание к Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Кто из вас прочитает, пожалуйста?
Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному толкование языков.
Значит, дар развлечения духов явно указан апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Развлечение духов в греческом оригинале это слово звучит так. Диакризис пнойматон. Пнойматон, sorry. Диакризис пнойматон. Диакризис пнойматон. Диакризис. Кризис нам всем известен? Что такое кризис? Почему?
Критическое состояние.
Переломное состояние. Кризис – переломное состояние. Это состояние, где важно выяснить право-направо, налево, когда я стою перед выбором направо-налево, да, как Добрыня, то мне выбирать. Я стою перед вопросом диакризис, перед выбором. Значит, способность диакритически различать духов. Пнойматон от слова пнойма – дух. Да? Значит, различать духов. Критически определить, откуда они, справа или слева. Это злые духи или добрые. Это ангел или это демон. Это Дух Святой или же это сам дьявол? Значит, при этом диакризис означает развлечение, оценку таких пнойматон, которая обозначает духов. Дух, пнойма, может, я уже думаю, ясно сказал, подразумевать как Духа Божия. Например, в Галатам 5.17, 25 по 25, там разговор о плодах Духа связан с этим словом пнойма. Но он может быть также и Духом человека. Первое послание Коринфянам 7.3.4 или второе послание Коринфянам 2.13. Между прочим, очень важно различать, о ком идет речь, о духе человека или о духе Божьем. В харизматических церквях, дорогие мои харизматы, в пятидесятнических церквях, дорогие мои пятидесятники, очень часто учат, что когда человек молится языком, то молится кто?
Дух.
Дух Святой.
Дух человеческий.
А вот вы говорите дух человеческий. Так о ком идет речь? Кто молится, Дух Святой или Дух человеческий? Да? Если это Дух человеческий, то это один вопрос. Если это Дух Святой, другой вопрос. Да? Я во многих харизматических, пятидесятнических церквях учат, что это Дух Божий. Значит, когда я молюсь на языках, тогда Дух Божий молится через меня, поэтому они молятся все вместе взятые за раз. И молятся громко. Потому что вопрос вообще не связан с нами, с людьми. Я как медиум являюсь проводником воли Божией. Я громко говорю слова веры, рема. И как только я их выскажу во имя Духа Святого или Духом Святым, тогда будет сила. Я всегда в этих кругах, я часто приглашенный в такие круги проповедовать и читать лекции, я их всегда шокирую. Там, где... скажем, языки, не языки, а люлюканье. Мы к этому еще подойдем попозже. Я подхожу к микрофону и громко говорю, во имя Иисуса Христа замолчите. И как будто обрезал. Бух, замолчали. Я говорю, а что ж вы замолчали? Да? Я сейчас помню встречу в Казахстане, в Аркалыке, там одна женщина послана лидяем была, значит, апостолом степей казахстанских. Вот она поднимает руки, и целые стадионы валятся. Такая сила. И приехали мы в этот Аркалык, значит, с группой наших верующих. И, значит, хор стоит, поет. Вдруг эта женщина подняла руки и начинает спихивать хор мой с трибюны. Они вижу, что они уходят, они просто не глаза. Ужасом наполненный, поют, и вдруг она их спит, она просто спихивает, так стоит и спихивает. А я знал, что все наши браты и сестры в этом хору, они были, в принципе, заражены таким антихаризматическим духом и не верили ни в какие потусторонние феномены больше. И подождал, пока они немножко побоятся. А потом пошел, взял в руки микрофон и... громко говорю, во имя Иисуса Христа, сядь и перестань. Ее как мешок с которой села. После собрания подбегает ко мне и говорит, вот у вас сила. Я говорю, у меня нет никакой силы. Ну как? Говорю, у вас такая сила. Я говорю, у меня нет никакой силы. А вы кто? Она мне рассказала, что была на собрании в Риге, что там на этом собрании был Петер Венц с Германии, которую я хорошо знаю, и что он раздавал силу в Духе Святом, силу, значит, шалить людей, и она выбежала вперед и получила эту силу, и с тех пор назвали людей. Ага, говорю, хорошо. Сестра, давай мы с тобой помолимся, если это так, давай помолимся, все-таки тогда Господь тебя благословит. Говорю, ты умеешь на языках молиться? Она говорит, умею. Ну, говорит, молись. Ну, как начала молиться? Я слышу, люлюкает. Люлюканье это просто-напросто повторение одних и тех же двух-трех слов, зачастую в таком экстатическом плане. Харамара, шаравара, шаравара, харамара, шаравара, харамара, шаравара, харамара, шаравара. Скажи несколько раз, и пойти крышу поехать. И она, я потом говорю, во имя Иисуса Христа, замолчи. Молчал. Смотрит на меня. Я говорю, что замолчал? Я говорю, кто молился, ты или Дух Святой? Она говорит, Дух Святой. Ну, раз Петр Венц, значит, Дух Святой. Я знаю, чему он учит. Я говорю, а что же вы замолчали? Она говорит, ну как, вы же сказали, я говорю, как я могу Духу Святому запретить? Я, Йоханна Зрайна, могу Духу Святому закрыть рот? Нет, говорит, не можете. Я говорю, ну, а другому могу? Можете. А вам могу? Ну, наверное. Я говорю, давай еще раз молиться, если это от Господа. Ну, давай еще раз, она еще раз. Что же как начала разводиться? Я подождал, пока разгонится. Я только разогнался, говорю, во имя Иисуса, замолчи! Хи! Как обрезал. Вот она смотрит на меня и говорит, а что же это тогда такое? Я говорю, тогда не от Господа. И потом она начала раскрываться. Я помолился за нее, сказал, Господь, открой эту женщину. И передо мной предстала бедная женщина. Она поднимает руки, люди валятся в стадионах, а после этого уходит по вечерам, домой идет, говорит, домой идут, брат, меня чуть ли не каждую третью неделю затаскивают какие-то страшные люди в кусты, насилуют, у меня жизнь разбитая. Я начинаю плакать, рассказывать, вообще невозрожденный человек. Ноль. И когда она раскрылась, все это раскрыла перед Богом, положила перед Господом, тогда Господь ее освободил, у нее радость. И я говорю, ну ты же все-таки как-никак без этого дара не можешь. Давай помолимся, что Господь тебе дал дар. Ну, скажем, языков или пророчества. Или, ну, что-нибудь. Ты согласна? Да. Давай помолимся. Она говорит, а вы же не 50? Я говорю, нет. Ну, я за все дары. Даст Господь тебе дар языков, слава Богу. Я принимаю все дары, только от Бога. Все остальное не принимаю. Давай. Молился за нее. На следующий день я ее не узнал. Я просто не узнал. Она пришла в церковь, в этот кинотеатр. Полностью измененный человек. Подошла ко мне, обняла меня и сказала, брат, Господь изменил мою жизнь. У меня такая радость. В квартире свет. У меня такая радость. Я говорю, а валить можешь? А как зачем? Говорю, зачем их валить? Зачем валить? Да? Значит, распознание духов. Человек думал, что Дух Святой молится через него. Это лжеучение. Потому что Дух Святой не молится через нас. И если Он дает нам молиться, Он нас учит молиться. Это разница большая. И когда мы молимся Духом, мы молимся нашим Духом. Начинаем различать Дух человеческий и Дух Божий. Пнойма человека и пнойма Божия. Пнойма ту теу, пнойма Бога и пнойма ту антропу. Это совсем различные вещи. Да? Вот. Дух Божий, Дух человеческий, но также и злой дух. Ефесянам 2.2, Ефесянам 6.12. В этом месте пнойма обозначает злой дух. Одно и то же слово. Да? Поэтому сказать просто дух есть дух нельзя. Духи надо различать. Диакризис, пнойматон, подразумевает оценку, определение, кто есть кто? И если слепо двигаться, то опасность попасть под влияние Духа Небожьего очень большая. И я вам скажу, что мои переживания, и я много лет уже занимаюсь служением освобождения, мои переживания, они показывают мне, что как у баптистов, так и у пятидесятников, так и у харизматов, так и у пресвитерианцев, во всех христианских деноминациях существуют люди, которые живут под гнетом дьявола. Вы были в Барановичах, вот тут в соседней стране, в Беларуси, Барановичах, в Баптистской церкви. В Баптистской церкви. И потом братья мне рассказывают. Ты знаешь, мы решаем вопросы в церкви, в некоторых наших церквях, мы решаем их с маятником в руках. Это маятник. Маятник взяли, он
а почему в руках?
А потому что в руках, они в руках. Спросите у них.
А вы как?
Маятник в руках. Я говорю, как так? Это ведь оккультный акт. Это оккультный акт. Или возьмите другую историю. По всему нашему цивилизованному миру распространилось учение Эрла Стегена. Да, пробуждение начинается с меня, Людмила Плет. Книги пошли по всему миру. Так Эрл Стеген пишет в своей же книге, что Лидия Дюбе, женщина одна, которая умерла и попала в небо к Христу, Христос подвел эту Лидочку к кристальному шару. И через кристалл они увидели людей. Это чисто оккультное явление, понимаете? Это оккультизм чистой воды. И эта Лидия Дюбе является человеком, через которого Господь разговаривает со всей этой группой в Эрла Стегена. Пробуждение начинается, но извините, пожалуйста, не с этого. Тут движение, целое движение попало под чуждый дух. И только благодаря громким словам или прекрасно написанным книгам пробуждения еще нет. Поэтому пробуждение начинается, но почему-то никак не развивается. Да? Пробуждение начинается, а единственное, что получается, эмиграция. Да? Это не пробуждение. Это вообще ничего не связано с пробуждением. Тут, значит, попал под чуждый дух. Я во всех деноминациях замечаю, что как легко верующие относятся к этим вещам. Или в Актюбинске, в церкви, в Баптистской церкви. Хорошая церковь. В Актюбинске нахожусь в этой церкви. Мы готовим евангелизацию в Актюбинске. И вдруг начали молиться, встали на молитву, начали молиться. И одна старушка пошла выть. Вы, наверное, все знакомы с этим. Человек начинает молиться, повышает, меняет голос, повыше тон, и пошла выть. Буквально выть. Господь, дай мне Господь! Ва-ва-ва-ва-ва! Мой Господь! По-русски, конечно. Но вот таким голосом. И долго! И после такой молитвы никто уже не молится. Вы знаете, кто это такой? Демон. Это бесноватый человек. Как только она завыла, я говорю, во имя Иисуса Христа, замолчи! Жить обрезала. Эта бабушка напупырилась, да, прямо на этом собрании. Да, и как пошла на меня, она меня схватила железным обручем. Так 30 лет она была членом этой церкви, считалась основной молитвенницей.
Боялись.
Ее боялись как огня. Потому что бабушка, ну извините, это же демонически обремененный человек. Эта церковь попала под колпак чуждого духа. Различить что к чему и где откуда очень важно. Не позволять такой бабушке молиться в принципе нельзя. Это что, демонам давать слово что ли? Ну бабушка, когда поняла, я ей потом объяснил, сначала во имя Иисуса Христа заставил меня оставить. У нее глаза горят. Но я говорю, оставь ее. С бабушкой поговорил, бабушка освободилась. И потом она начала рассказывать. 30 лет мучений. 30 лет мучений. А ей казалось, что это Дух Божий.
Она была возрождена?
Ну, бесноватый человек никогда не бывает возрожден.
А как же пресвитерам казалось?
А пресвитера в этом отношении имели ноль понятий. Потому что пресвитера призвали на служение, потому что он или умеет руководить, или у него родство хорошее.
А как она могла Иисусу Христу молиться таким духом?
Знаете, когда внимательно будешь слушать, никто из них не молится Иисусу Христу.
Господь.
Господи! 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 Вот так. Или Боже, Боже Великий, Боже. Иисуса Христа в этих молитвах нет. Если есть только Иисусе, Иисусе, а Иисус Христос, такого нет. Между прочим, они не способны даже выговорить. Бесноватый человек не способен назвать Иисуса Христа по имени и отчеству.
Я конечно.
Иисус Христос. А в Новом Завете было настолько важно определить Иисуса Христа, что в Новом Завете в греческом оригинале не просто Иисус Христос, а Иисус Хо Христос, Иисус, который есть Христос. И другого нет. Это тот Христос. Это определенный Христос. Да? Явно было сказано, уже Христов было всяких. много. Да? Иисус Христос. Люди бесноватые не умеют так молиться. Значит, нам обязательно нужно различить, кто, чему и как.
Вопрос. Как различить человека зависимого от человека больного психически?
Мы сейчас к этому подойдем. Давайте разберем этот дар, потом начнем задавать очень хорошие, очень хорошие. Да? Как задача, значит, этого дара, диакризис, пнойматон, задача этого дара заключается в том, чтобы определить, какой дух в действии. Да? Значит, развести тут стрелки, показать, кто действует. И человек, который имеет такой дар, ему Господь дает явное видение. И вспомните Иисуса, Петр к нему подходит, и что он ему говорит? Петру говорит, ученику своему, отойди от меня,
сатана.
Это он Петру сказал, но Петра не имел в виду, а сатану, который находился возле Петра. В этом случае мы говорим не о бесноватости. Петр не был бесноватый. Но Петру была навеяна извне мысль, эту мысль он высказывал. А мысль, пришедшая ему, была дана дьяволом. Значит, дьявол находился в непосредственном окружении Петра. Дьявол повлиял на Петра. И Христос явно распознал, сразу распознал, что это, эти слова не от Бога. И они даже не Петра слова, это слова дьявола. Сатана дал Петру такое мнение. Вы все помните это местописание в Матфея 16 глава, 22 стих, явно определяет вот действие такого дара. Драматическая история сообщена нам в Деянии 5 глава, с 1 по 10 стих. Помните, что здесь произошло? Мы с вами уже упоминали эти. Анания и Сафира. Но приходят люди и делают вид благочестивый, обманывая Духа Святого. А Петр, он чувствует, он видит это, он знает, что они врут.
Сатана вложил.
Что сатана вложил. Он чувствует этого духа тьмы, и он его сразу разоблачил. Я так благодарен Богу, что на сегодняшний день нет таких штрафных акций Духа Святого. Мне кажется, что в наших церквях осталось бы очень мало членов.
Они перешли бы, да, в мир иной.
Они перешли бы в мир иной и выносили бы и мужей, и жен. И в отношении финансов, как раз вопрос, на котором повис Анания и повисла Сафира, в этом вопросе основная масса делает вид, вот так вот бросает деньги. Я уже по его образу мышления вижу, что он опять крутой. Бросил, показал, что бросил. Раз он так бросил, то он никогда десятину не бросил. Мне один говорит, так ты знаешь, что если я буду десятину давать, это значит 200 тысяч давать. Я говорю, а что легче дать 20, когда у тебя всего 200, или 200 тысяч, когда у тебя 2 миллиона? Что легче дать? Ну 200 тысяч, это же не 20, если было 20, я бы дал бы, а 200 тысяч, какая разница? Извини, пожалуйста. 10 есть 10, или ты считать не умеешь? Да? Вот это вот выражение. Если бы Господь действовал так, как Он действовал в этом случае. Но самое для нас важное, Петр видит. Петр видит, и он сразу же возражает, он сразу противостоит. Он противостоит этому духу. И если бы в наших церквях мы противостояли жадности и сребролюбию, в наших церквях положение было бы совсем другое. Мы не опознаем этот дух тьмы. Мы его не видим, мы его допустили, потому что мы сконцентрировали внимание свое на каталоге грехов, которые по нашему пониманию, они намного важнее. Из-за жадности никто не исключается. Были времена, когда женщину исключали только из-за того, что колготки одела поролоновые. Я знаю, что я сказал. Но меня все поняли. Да? Или в Баптистской церкви в городе Дортмунде в 1910 году исключили трех братьев из церкви, потому что на Антихристе приехали в церковь. А Антихрист оказался паровозом. Ну, он же паровоз, помните, как паровоз? Вони пищали, і тут дим і пар, страшно виглядає. Исключили из церкви, потому что приехали на антихристе в церковь. За это исключали, а за жадность не исключаем.
Антихриста они убрали?
Да, ну антихрист потом, конечно, убрали. Пришло время, но никто не извиняется. Никто не извиняется. В моей бытности, в моей жизни меня столько раз снимали с пробой, только потому что я приходил в белых носках. Ну, время было такое, входили все в белых носках. А у нас братья-эмигранты объявили, в белых носках наших братьев и сестер Сталин выносил на смерть. В белых носках, значит, грех. Белые носки одел, все, вот отсюда. Да? И за это исключали, а за то, что он жадный, как Анания и Сапфира, и делает вид, что он действительно ведет себя по-божескому. За это никто и не рассуждает. Там начинаются дискуссии, словопрения. Давай мы подискутируем на тему десятина. Говорят, в Новом Завете нигде о десятине речи не идет. Я говорю, знаешь, о чем идет в Новом Завете речь? О 100%. Если ты 10 не способен дать, и дебатируешь тут, дебошир устроил, то я с тебя стол возьму. Один раз дашь, второй вспомнишь. Или уходи отсюда. В церкви невозможно оставаться. В церкви, в которой нет развлечения духов, там этот дух вот такого финансового, жадного, сребролюбивого, он займет место. Петр сразу различил и сразу остановил. И не дал движения этому духу. Да? Или помните Симона? 8 глава, 18 по 24 стих. Матфея. Деяния апостола, извините. Помните? Что говорит ему Петр? Петр ему говорит, сердце твое неправо перед Богом. Сердце твое, оно нечисто перед Богом. В сердце твоем существуют силы, которые тебя сломают. Сердце твое неправо перед Богом. Петр это видит. Видит. И так далее, и тому подобное. Можно множество примеров, особенно из Деяний апостолов, привести по этому поводу. Я хотел бы подчеркнуть последнюю мысль, что очень-очень важен этот дар в миссионерской ситуации. В миссионерской ситуации. Вы знаете, если не знаешь, что делается в поселении, в котором ты живешь, знаешь, под каким гнетом находится, скажем, не только человек или дом, а все селение, то тогда евангелизировать на этих местах зачастую не приходится. И очень сложно это делать. Из миссионерских ситуаций мы знаем, что демоны иногда обитают в географических местах. Они могут заселить дом и жить в этом доме. Поэтому у нас испокон веков на территории России говорили о домовых. Домовой – это демон, бес, живущий в этом доме. Ты покупаешь дом, покупаешь квартиру и покупаешь его с придатком.
Еще раз повторите.
Я говорю…
Домовой.
Домовой – это бес, который живет в доме, в определенном географическом пространстве. Нам в церкви это стало очень ясно, когда мы 7 лет назад начали работать над построением церкви в поселке, в котором сегодня существует наша община. В этом поселке, которому 600 лет, никогда не было церкви. Никогда. Ни в католической, ни в евангелической, ни в лютеранской церкви там никогда не было. Этому поселку 600 лет. Такого в Германии редко где увидишь. Потому что Германия христианская. И никто об этом особенно не задумывался, потому что верующие из этого поселка ходили в поселок, который находится 3 километра от нашего Брюхамюля, и там они посещали общины. Но у нас церкви не было. За последние 30 лет евангельские верующие пытались 4 раза создать там общину. Каждый раз это кончалось катастрофой. И когда мы посланные Богом в эту деревушку, в 1800 человек населения, начали задаваться вопросом, а что же делается в этом поселке, почему так? Да? Бог открыл нам потихоньку, открыл глаза. Мы увидели, что этот поселок находится под гнетом определенных духов. 600 лет назад масоны, которые заселились в это место, создали этот поселок. Они его создали с целью создать центр. Они его так построили, с глазом в центре, треугольником в центре этого поселка. Все в этом поселке находится под гнетом этого масонского ордена. И по сегодняшний день так. Представьте, мы живем в Германии 21 века. Прошло 600 лет. И за все эти столетия продвижение христианства в этом поселке было никакого. Рядом поселок, 3 километра от нас, там было большое пробуждение. В России, на территории Южной России, пробуждение началось благодаря работе лютеранского пастора Йоганна Боннекемпера. Боннекемпер. Так Боннекемпер происходил из этой местности. 3 километра от нашего поселка Боннекемпер когда-то жил, родился, жил, стал верующим, получил свое пастырское образование, потом уехал в Южную Россию. А в самом нашем Брюхенмюле никогда не было никаких пробуждений, и никакая церковь не смогла усилиться в этом поселке. Когда нам стало ясно, что там делается, мы вели молитвенные ночи, молитвенные бдения. И проводили целые ночи в молитве, в борьбе за наш поселок. И на сегодняшний день эти силы тьмы потеряли. Знаете, была интересная встреча. Мы в нашей церкви каждый третий месяц проводим большой классический концерт. Так и называется, Брюхенмюльские концертные вечера. И на одном из этих концерт посещается обычно многими неверующими людьми. И на этом концерте, после концерта я вышел прощаться с людьми, встал возле дверей. И первым вылетел, буквальным образом вылетел с концерта старикашка лет под 75. Глаза колки-колки. И подошел ко мне, я ему руку подаю, он руку, как уж жареный, убрал в сторону. Я вам еще покажу. Потом я сказал, что такое? И мне объяснили, что он тут самый главный масон.
Ответственный за этот город.
Ответственный за этот поселок. И этот поселок потерян. Потерян. Значит, надо понимать, в какой миссионерской ситуации мы находимся. Для этого опять-таки нужен дар распознать духов. Да? Миссионерская ситуация очень важен этот дар. Можно мучиться всю свою жизнь, не понимая проблемы. Да? Не понимая проблемы, с которой завязались, потому что нет в церкви людей, которым Господь дал дар распознания духов. И посмотрите на служение Павла. Написано, и пал Дух Святой на Павла, и он увидел Елимаса Волхва. Увидел человека, который держал в руках определенный регион, держал в руках мысли властителя этого региона. А Павел увидел. Почему увидел? Ведь вел себя этот человек, может быть, совсем по-нормальному, но он видел в нем нечто другое. Он увидел в нем духа тьмы. Я думаю, что Новый Завет обязывает церковь внедрить в служение дар распознания духов. Без дара различить духов мы не сможем строить общину так, как это было бы правильно, необходимо и в евангельском отношении успешно. Существуют ли возможные опасности человеку, который имеет такого рода дар? Я думаю, да. Во-первых, такой человек – это своего рода антенна. Понимаете? Распознать духов – это не значит еще уметь обходиться с ними. Увидеть ложного или же действительного духа – это не значит знать, как с ним бороться. Это своего рода антенна. Есть люди, которые прекрасно чувствуют демонов, но освобождать людей от демонического влияния они не имеют, потому что дар изгнания духа – это совсем нечто совсем другое. Дар освобождения – это нечто совсем другое. Вот. Одна из опасностей, которая попадает на людей, которые имеют только этот дар, это когда мы антенну превращаем в меч. Понимаете, антенной бороться невозможно. Это первая опасность. Значит, люди путают свою способность увидеть духа тьмы со способностью освобождать людей от этого духа тьмы. Второе очень важное, второй такой важный момент – это суровость в обращении с людьми. Человек чувствует, что в человеке, скажем, в этом человеке, определенном человеке, живет бес, и он начинает обращаться с этим человеком на этом уровне. Он не умеет различать человека и духа, находящегося в нем. Он просто негативно относится к этому человеку, к этой местности, к этому... Это что такое?
Это футбол где-то начался.
Футбол начался. А я все вижу. Да? Определенная надменность. Я знаю. Знаете, когда человек начинает думать, что раз меня Господь сделал антенной, то я всегда и повсюду, всегда все правильно определю. Да? Это следующая опасность. А потом очень большая опасность – это дух критики. Человек, имеющий дар распознания духов, всегда будет критически смотреть на вещи. Он дух, он критично настроен. У меня в церкви брат один. Каждый раз, когда у нас в церкви начинались какие-то проблемы, он на членском собрании вскакивал и начинал поднимать шум. Каждый раз. Мне так надоело все это. И вот однажды я взял и запретил его. В пресвитере церкви сказал, садись и молчи. Он сел, и прежде чем сесть, говорит, я тоже член тела Христова, и мне тоже дан дар Духа Святого. Я ему прямо так и ответил, говорю, да, ты тоже член. Но так как ты всегда воняешь, член определенный, садись. И назвал даже по имени. Он сел, обиделся, потом подошел после собрания ко мне и говорит, слушай, неужели ты меня так мог перед всей общиной оскорбить? Я говорю, почему? Почему? Представь себе член, представь себе тело без этого определенного члена. Ну как так? Невозможно быть телу без этого. Это мы же умрем, мы же засоримся. И говоря ему это, вдруг до меня дошло, что он может быть действительно тот, которого Господь поставил среди нас диакритическим взглядом. Оттуда и критика. Я ему говорю, давай мы с тобой встретимся, помолимся, поговорим. Начали мы с ним общаться. И выяснилось, у брата действительно дар распознания духа. Но он не знал, как с этим обращаться. И каждый раз, когда он чувствовал неприязнь, он вскакивал, начинал поднимать бучу. Он не знал, что он делает. Да? Он не знал, что он делает. И вместо того, чтобы употребить прекрасный данный ему дар на дело, он поднимал у нас шум в церкви. И каждое членское превращалось в колхозное собрание. И мы начали с ним учиться, как же правильно обходиться с этим даром. Когда ты чувствуешь, что тут не Господь. Куда с этим? Ты только антенна. Ты антенна, ты принял эту волну. И теперь надо передать.
И как?
Передать. Мы договорились, что у нас в церкви, в пресвитерском совете, есть люди, которые понимают, о чем он говорит. Вот пойди туда. И прежде чем выносить на тело Христово, на церковь, ты обговори это с тем человеком, который понимает, о чем ты говоришь. Помолитесь, и если это от Господа, и оно будет подтверждено, тогда мы тебе всегда откроем церковь, ты всегда на церкви скажешь. Но тогда мы будем совсем по-другому подготовлены. Я уже не буду осаждать тебя и называть тебя знаменитой, вы понимаете.
Русской фамилией.
Русской фамилией. Почему русской, почему не украинской? Ага. Значит, хорошо. Я думаю, что мы поняли. Дух критики, вот такой дух критики, это не значит, что это критика не по делу. Это просто говорит о том, что диакритически одаренный человек не может по-другому. Это же его задание. Критиковать ситуацию. Он так настроен Богом. Только эту критику нужно обратить в дело. Повернуть ее так, чтобы она превратилась действительно в глаз, который видит ситуацию и видит ее правильно. Итак, обобщая, дар развлечения духов Это особая способность, которую Бог дает некоторым членам в теле Христовом. Оценивать слово или поведение, которое якобы было бы от Бога, и тем самым с уверенностью различить, имеет ли оно божественное, человеческое, или может быть демоническое происхождение. Одаренный таким даром, диакритикой, человек обладает ярко выраженной чувствительностью в вопросах о хорошем и плохом, настоящем и ненастоящем, правдивом и ложном. Он видит ложь, он чувствует ее. Его не просто обмануть. Он чувствует. Глубокой потребностью в Божьей истине. Такие люди очень часто требуют правды. Я хочу правды, полуправды не надо. Не нужно тут сочинять. Не выкручивайся, скажи правду. Зачем ты опять выкручиваешься? Скажи правду. Такой человек, он настаивает на правде. Чувство долга знать истину. Это чувство долга. Ему надо знать, что же было в действительности. Способностью быстро постигать и разгадывать положение вещей. Способностью видеть долговременное событие. Событие, которое развивается. Он чувствует, что будет. Если мы так дальше пойдем, мы окажемся вон где. Потому что такое событие развивается под влиянием Духа. Особо тесной связью с Духом Божьим. Если он живет с Господом, ему же Дух Святой открывает эти вещи, то у него тесная связь с Духом Божьим. Необходим ли такой дар? Я считаю, он очень даже необходим. И чем дальше в лес последнего времени, тем больше в этом лесу дров. Чем дальше мы в этот 21 век, тем больше оккультизации. Почему? Потому что мы в конце времени ожидаем кого? Антихриста. И он везде готовит себе почву и пришествие. У нас в Германии сейчас одна из больших сетей наших магазинов впервые ввела систему оплату пальцем, отпечатком пальцев. Приходишь, вместо того, чтобы давать деньги, ты положил свой пальчик, и по твоему отпечатку пальца банк выдал деньги.
Удобно?
Удобно и хорошо.
Пользуйтесь.
Денег не надо. И все. Биологическая карточка.
Хиба что пальцы бедрежут.
Что?
Хиба что пальцы бедрежут.
Пальцы, да, брежут. Да, значит, отпечатком пальцев. А ведь все движется. Код, карточка. Теперь уже биологический символ, биологическая карточка. Все это движется к чему? 6, 6, 6. Мы живем в последнее время. В последнее время оно полно оккультных феноменов. Здесь в церкви существовать без дара распознания духов, без диакритичной способности, это голая смерть. Голая смерть. Поэтому я умоляю Бога, я молю Бога, чтобы Он каждой из наших общин дал подобную способность. Там, где эта способность существует, там, где есть место подобным людям, там церковь бояться демонии не будет. А там, где, знаете, за каждым углом увидели дьявола и боятся о нем даже сказать слово. Мне братья говорят, не говори что-нибудь плохого против дьявола. Не говори, объявится. Я говорю, он уже тут. Или у нас сейчас придумали, у нас сейчас пошла наша российская миграция, стала переезжать в Канаду. Почему? Мне один говорит, вот евро ввели, это европейская валюта, всеевропейская валюта, это валюта Антихриста. Я говорю, ну получается, что у нас евро называется по-немецки или по-западному ойру. Да? А когда по-английски говоришь, то это Юра. Юру. Я говорю, имя Антихристу Юра Иванович. Да? И вот мы все сбежали в Канаду. Прибежали в Канаду, в провинцию Манитоба, чтобы уйти от Антихриста, который детей наших всех сворачивает с пути. А провинция Манитоба, первая провинция в мире, которая ввела гомосексуализм как официальное образование в школе. Вот сбежали от Антихриста, а? Убежали от Юры Ивановича и попали к Сатане Ивановичу. Ну, какая-то глупость.
А как это образование в школе?
Ну, образование в школе, сексуальное образование в школе, должно быть в обеих, так сказать, направлениях. Не только гетеросексуализм, а и гомосексуализм. У нас сейчас только сейчас начинают вводить в Германии. В Канаде уже 8 лет назад в провинции Манитоба было введено, потому что губернатор провинции Манитоба сам был гомосексуалистом. Это в провинции, из которой к нам приехал Дэйв Левин. Ну, Дэйв, он не гомосексуал, не думайте, я об этом речь. Дэйв прекрасный брат. Потом вы сейчас еще начнете его спрашивать, про как у тебя с ориентацией. В порядке?
Вопросы можно?
Да, пожалуйста.
У меня вопрос, не вопрос, а история вопрос.
Вот, рассказывай.
Я не знаю.
Рассказывай.
Может, вы тоже? У нас есть парень. Его зовут Сашко Полищук. Это он не в церкви, он в нашем городе. Якщо я по-украински буду нормально?
Да.
Ви розумієте?
Я розумію.
Ну, нормальний Сашко. Ось, він навчався на факультеті журналістика, розумний чоловік, такий розумний хлопець. І на третьому курсі його вигнали, тому що ніби щось у нього сталося не те. В нашій церкві Лена Медведєва, хто її знає, то Сашко – це її двоюрідний брат. І вона говорила про те, що він в свій час хотів зробити церкву, іншими словами, демонів хотів каять, щоб вони були церквою Христа. Він займався цим апокаліптичними моментами, він читав багато книжок, і як наслідок він став психічно хворою людиною, я поки що так хочу сказати, ось. І плюс не того напрямку орієнтаційного. Він приходив до нас в церкву, коли ми тільки почали нашу церкву благодать. Ось, він підходив до одного із наших керівників і казав, давай я буду медіумом. Тобто, диявол, демон хоче з тобою поспілкуватись, то давай я буду. Ми його вигнали во ім'я Ісуса Христа. Він пішов.
Демона чи Сашка?
Сашка. Сашка. Чому ми його вигнали? Тому що дуже часто він знаходив спілкування з новонаверненими людьми і почав розповідати ось такі історії, що він спілкується з демоншею. Обично демони – це жіночого роду. І він говорив про те, що я спілкуюся з однією, яка була присутня при розп'ятті Ісуса Христа. І ось такі казки він розповідав. Не знаю, чи казки, чи правда. Ось. Пізніше знову він повернувся до нас в церкву. Вовчика, можливо, Омельчукова, ви знаєте, він в Києві зараз, пастор іншої церкви. Він прийшов до нас. І він почав спілкуватися з нами. Він почав молитися навіть в церкві в голос. Заборонили ми це йому робити. Ось. Дуже часто спілкувався зі мною і до цих пір пише мені смски, на які я просто не відповідаю. Ось так от, він в свій час, він прийшов до мене і каже, знаєш, хочу демони з тобою поспілкуватися. Давай я буду медіумом. Я кажу, Сашко, іди звідси, мені немає про що з ними спілкуватися. Коли ми спілкувалися з ним по телефону, він говорить про те, що от зараз демон стоїть біля мене. І вона каже, дуже сильно злиться на тебе, на Любомира і на Андрія, це ми пастиря нашої церкви. Вона вас дуже не любить, особливо Любомира вона дуже не любить. А Любомир, він такий молитовник, і в нього перша тема проповіді – це постмолітва. Ну, хороший дуже брат. Одного разу він прийшов до мене на урок, я викладав послання до Рима. Він сів тако напроти мене, я сижу тако. Він говорить зі мною, говорить потім так, віддай мені свою душу. Я такий, оп. Перший раз почув таке. Очі отакі спочатку став, а потім кажу, моя душа, вона належить Господу Ісусу Христу, так що ти ніякого відношення і все остальне до моєї душі не маєш. Так що сиди, мовчи, тобі треба покаятися, і пішло. Потім пішла мені писати смски, потім він написав в Генеральну прокуратуру Києва таке прохання, якщо він покінчить життя самогубством, то, будь ласка, проведіть розслідування стосовно таких осіб. Мене там, проректора, який його вигнав, і стосовно свого батька. Мене визивають в міліцію, так як в міліції працював, то мені легше було дати відповідь на ці всі запитання. Ось. Але він продовжує писати смски, на які я не відповідаю. Час від часу ходить до нас в церкву, але періодично він лікується в психіатричній лікарні. Так от, моє запитання. Він може бути демонозалежним, чи він просто психічно хвора людина? Тому що і в лікарні він лежить, і жовта справочка в нього є, і в нього все є. Ось. Але в нього ось такі нюанси. І коли я з ним отако сидів напроти, я кажу, давай ми з тобою прочитаємо 90-й псалом. Ось він каже, ти знаєш, Руслане, коли я буду читати, то ти не удивляйся, що мій голос буде мінятися або ще щось. У мене були в кабінеті двері закриті. Я вийшов, відкрив двері такої, якщо він почне кричати, що всі чули. І він єлі-єлі, непонятно на якому голосі там, можливо, він актер, почав читати. Другий раз дзвонить до мене і каже, ти знаєш, все ж таки, якщо ти не віриш, що я з демонами спілкуюсь, то зараз демон буде говорити до тебе. І починає говорити на такому непонятному голосі. Ну, я десь, можливо, і відчуваю, що він і грає, тому що він любить, ну, любить лякати людей з демонами, те, все. Ось, скажу, Саньок, ти знаєш, тобі було б добре десь піти в якісь курси там, в кіно зніматися і все остальне, ти мене цим не бери, будь ласка. Ось, він одразу перестає грати. Ну, от така історія, от такі парі. Він приходить до нас, він уходить від нас, знову приходить, знову не доїдає, на групи хоче ходити. І саме важливе, я замітив те, що він дуже сильно пристає до служителів або до новонавернених людей. От таке запитання.
А як ти думаєш сам? Залежно чи незалежно?
Я спочатку думав, що да. А потім почав думати, що ні. А тепер знову думаю, що да. У мене немає дара розпознання демона.
Це розвоєння лічності, Руслан.
А ти коли з ним спілкуєшся, в тебе...
Самого.
Ти думаєш.
Чи він хворий, чи ні?
Чи він хворий, чи ні. Спочатку страшно, друзі, тому що з цим коли зустрічаєшся, а я вірю в те, що ми, як служителі церкви, будемо з цим зустрічатися і не раз, як сказав Йоган. Що роби? Що роби?
От коли ти сидів і йому на папірі розмовляв з ним, він посмотрів на тебе.
Он так, опа,
да.
І прямо.
І прямо. Скажеш, ти боявся? На тебе напав страх?
Жутко. Но потом я так.
Да, ну, в этот момент было жутко.
Жутко, конечно.
Да.
Жутко.
Вот смотри, когда ты психически больным разговариваешь, тебе никогда жутко не станет. Даже если он такую чушь мелит. Когда мы разговариваем с демоном, или демон разговаривает через человека, любой человек и любой христианин, да, будет дрожать. Потому что ты стоишь перед силой тьмы. Да? Одна из примет, конечно, когда наговоришь себе всякого, можно себя и заставить бояться.
Нет, уж люди резни бывают.
Да. А если человек, он разговаривает с тобой, и ты замечаешь, что каждый раз тебе жутко, вот он начинает об этом говорить, или он приходит, он только зашел на собрание, уже вы чувствуете себя неприятно. Да? Когда человек с приветом, да, там такой неприязни нет.
Да.
А вот когда он... Не только с приветом.
А может я себе нашифровал просто?
Ну это я уж сейчас не знаю.
Ще що? Ну, тоді мені стало жутко, но пізніше, коли з ним говорив, коли він проходив, то я взагалі його не боявся.
Уже смішно.
Ну, я йому конкретно сказав. Я належу тому до тому. Все.
Ну і все. І правильно, і став страх ушов.
Да.
Да, правильно. І буде в любому случаї так. Я просто говорю, один из критериев, если у тебя нет дара распознания духов, определить, это психическая болезнь или это действительно, это твое психорасположение, психическое расположение к этому человеку. Когда, это так вот, когда вы, стоит за тобой человек, ты его не видишь, да, и смотрит на тебя. Любой из нас... Придет момент, когда ты почувствуешь, что на тебя смотрит. Ты просто почувствуешь. Если он желает тебе что-то злого, ты чувствуешь это. Понимаешь? Потому что рядом с тобой личность. Да? Мы говорим, что есть определенный момент кинетического общения. Даже человека с человеком. А когда это демон, то тогда присутствие его чувствуется неприязнью, жуткостью, страхом и так далее. Да? У того человека, у которого дар распознания духов, тот его чует. Тот просто чует. Я могу, демон зайдет в комнату, мне дан этот дар, я вам скажу, где он стоит. Я вам покажу на углу. Я знаю, где находится.
Залетит или что?
А? Придет, залетит, как бы там не приходил.
Это может быть в будь-яком убийстве, в том числе и в детей маленьких, так?
Я не понял сейчас.
В детей маленьких может
быть? В детей, да.
Да, а можно в лагере
был один у нас.
Что?
Один мальчик в 2000 году в лагере был такой, что он выл и кричал, что мне тут плохо, отдай меня этот. Ну, он был одержимый. И он так кричал, что это. Что меня здесь мучают, я не могу.
Мне родители на
очень сильно.
На одной из евангелизаций.
Стало чуть-чуть лучше, да.
Родители на евангелизации принесли маленького ребенка, грудного ребенка еще. Этот грудной ребенок был холодный, как лед. Представить не можете. Они пришли ребенка, ребенок кричал, как мужским голосом. Его занесли, этот ребенок кричит мужским голосом. Мама пришла, плачет, положила мне этого ребенка на руки. Так он начал на моих руках прыгать так. Вот так вот. Потом мы запретили этому демону, ребенок успокоился. Родители рассказали, что они с ним сделали, раскаялись, освободили этого ребенка. И вот было интересно, лежит на моих руках, лежит кусок льда. И в этот момент, когда дух этот ушел, покинул этого ребенка, он стал теплым. Освободился человек. Ну, об освобождении мы с вами еще поговорим. Мы сейчас оставим эту всю тему. Наша тема духа распознания пневматонов, духов, да, диакритический дар. Еще раз, важно понимать, что человек, который имеет такого рода дар, это еще далеко не освободитель. Да? Это очень важно понимать. И люди, которые имеют такой дар, им нельзя становиться, так сказать, оратором в церкви. Нельзя этого допускать. Надо помочь такому человеку, передать это туда, где люди разберутся, и потом посмотрят, как же обходиться с таким случаем. Да? Теперь, когда в некоторых случаях приходит, говорит, вот он в нем бес. Почему? Потому что он слышит голоса. Начитались всякого, и вот то, что начитались, теперь из этого делают выводы. Дар распознания духов – это дар Духа Святого. Это не вещь, которой возможно научиться. Да? Невозможно этому научиться, это надо получить. Получить от Господа. Поэтому таким образом определять, это дух тьмы или это не дух тьмы, это дух Божий, это дух человеческий, только благодаря каким-то книжкам это опасно. Потому что очень часто психические заболевания и демоническая зависимость проходят в внешнем своем выражении одинаково. Да? Я в перерыве мы пару минут говорили об этом. Представьте себе, ночью каждый из нас слышит голоса. Вам снится сон, вы слышите голоса, вы видите всякие картины. Почему вы все это слышите? Потому что ваш мозговой аппарат, он выдает вам все эти голоса. Вы их запрограммировали. Вот вы сейчас слышите мой голос, слышите голос друга и так далее. Все это запрограммировано в вашем мозге. И как только отключится контрольный механизм вашего сознания, тогда вы начнете слышать всякое в голове. Оно и сейчас там. Только вы контролируете ситуацию. А когда ваши контрольные механизмы отключаются, в результате болезни, скажем, в результате проблемы с обменом веществ, тогда начинается проблема. Шизофреник, например. Он играет час в профессора, а вот сейчас доярку. У нас был такой брат в церкви, да, заболевший шизофренией. Вот. И этот, я когда пришел в эту церковь, я даже не знал, что он такой. Так он однажды привез с собой, за 120 километров взял такси. 120 километров сидел профессор, доктор наук, физико-математических, и таксисту лапшу на уши вешал. Вел себя так. сказав, що приїм к інституту, слідському інституту, і там директор слідського інституту оплатить таксі. Була велика сума. Під'їхав до нашого молитвенного дому, відкривається дверь, я вихожу, смотрю, тут Алеша сидить. Таксист подошел, я привез вам профессора. Я говорю, кого привезли? Вот профессор. И в этот момент он меня увидел, узнал меня, и в нем личность изменилась. И он смотрит на меня и говорит, ай, здравствуй, Таста! Этот таксист смотрит на нее, что с ним случилось? Я говорю, так он шизофреник. Вы сейчас 2 часа, он был вам профессором. А теперь следующие 2 часа он будет мне маленьким ребенком. Вы знаете, он по профессии, у него профессия, 3 года учился. Знаете, какая? Говорит, какая? Он полотенце слагает. 3 года его учили, да, полотенце положить так, чтобы она лежала в правильном положении. 3 года учился этому, у него диплом. Больше другого у него ничего нет. Он шизофреник, больной. Так этот шизофреник, он никак не Вадим духом тьмы. У него нарушен обмен веществ. И когда после долгих обследований врачи выяснили, что у него нарушено, и начали давать ему правильную медицину, он стал нормальным человеком. Но только благодаря этому медицинскому снабжению его мозгового аппарата. Хорошо. Да, пожалуйста.
Вот 1 Иоанна, 4 глава, с 1 стиха. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они.
Да.
Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире есть. То есть это 2000 лет назад написал, да, Иоанн? Ну так, примерно. А о каком здесь имеется в виду духе? Духе написано дух лжепророка. Что это за дух? О чем здесь? То есть мне всегда, я всегда, когда читал это место, я всегда думал, это каждый должен, потому что он пишет возлюбленные.
Да.
То есть это как бы всей церкви.
Он писал всей церкви. Вот эта церковь, второе послание Иоанна, очень интересно. Второе послание Иоанна, оба написаны в той же самой группе людей. Второе послание Иоанна объясняет ситуацию несколько лучше. Второе послание Иоанна описывает этот дух Антихриста как не только исповедующего Христос не пришел во плоти, а что он не приходит в плоть. Там так написано. Тут написано, что он пришел во плоти. А во втором послании Иоанна, приходящего в настоящее время в плоть. Значит, о чем идет речь? Речь идет о гностиках, которые учили, что Христос – это дух. Понимаешь? Что он не приходил, не умер на этой земле. И в настоящее время Христос не переживается человеком действительно, он только идейно переживается на духовном уровне.
То есть это же тогда такое было, да?
Да, это было большое движение гностиков. Большое движение гностиков. И вот это движение гностиков, о нем идет речь. Второе послание Иоанна говорит, что в церкви было много таких. Они вышли от нас, но они не наши. Значит, церковь раскололась. И меньшее число верующих в церкви осталось верными. И этим меньшим, это меньшинству, Иоанн говорит, вот посмотрите на этих, если они не учат, что Христос пришел и приходит во плоти, значит, он сегодня действует среди нас через нас, через плоть свою. Плоть свою это что? Церковь. Есть плоть Христа. Тот, кто так не учит, тот лжец. Это конкретная ситуация. Это дух тьмы. Значит, что сделал дьявол? Он ввел в церковь определенное лжеучение. Это лжеучение, оно раскололо церковь и в конце концов привело туда.
То есть это определенный дух, да? Дух, который
определенный дух.
Людей замешает.
У нас в церквях очень часто дух религии. религиозный дух. Откуда все закончится? Чисто религиозный дух. Мы же хотим освободиться от него не так просто.
Ну и либеральный дух тоже
есть. Есть и либеральный дух. Но это дьявол, демоны.
Извините, так здесь имеется в виду дух в смысле склонность или дух как демон?
Дух в смысле, когда у человека или в церкви появляется склонность. Эта склонность, она появляется благодаря тому, что демоны начинают контролировать мышление людей. Поэтому склонность не просто склонность. Склонность, она вызвана, она навеяна. А то, что вызвано и навеяно, навеяно в области мысли. Дьявол постоянно контролирует нас, если он не контролирует нас изнутри, он контролирует нас извне. И путем, контролирует путем мысли. Пытается взять в руки свои мысли, наши мысли. Поэтому Ефесянам 2, 1 и 2 написано, что это дух, царящий в воздухе, князь, что когда мы были под его властью, мы исполняли что? Желание плоти и... Не помните? Да, мы что исполняли, когда мы жили под его эгидой? И чего? Ну, давайте прочитайте.
Помыслов, да.
Помыслов. Мыслей. Значит, дьявол контролирует нас путем контроля наших мыслей. А это идейный контроль. Поэтому, когда появляются наклонности, они появляются благодаря новому или измененному мышлению. Контроль мышления – это самый главный момент в освящении человека. Поэтому Павел пишет, Римлян 12, 1 и 2, обновитесь обновлением чего?
Ума вашего.
Ума вашего. Если держит в руках дьявол ум наш, он держит нас в своих руках. Он пытается заразить наши мысли. Поэтому, когда в церкви начинается отклонение религиозного, богословского плана, это зачастую демония. Мы с вами рисовали эти круги. Помните, идеальное богословие и сектантство, как оно развивается? Кто это делает? Кто забирает у нас часть Библии? Кто забирает истину? Кто превращает истину в извращенные представления? Кому надо было забрать у церкви дары Духа Святого? Кому? Кому надо было превратить наши собрания в хоровое пение? Кому? От того, что мы поем хорами, устраиваем концерты всевозможного рода, от этого пробуждения же, нет? Кому все это надо было? Проблема, конечно, не в хору. Но какое место получил этот хор? Да, у нас, как говорили, пресвитер. На первом месте диакон, на втором, на третьем реген. Ну где в Библии написано, что реген играет такую важную роль? Да представьте себе, реген играет роль невообразимую, реген. Да такого дара в Библии нет, Духа Святого. А я ничего против регентов не имею, друзья, регента. Да благословит вас Господь. Я люблю петь. У меня даже руки иногда сами ходят. Вы заметили, да? Да? Я люблю петь. Я благодарен за регентские курсы, которые у нас есть. Но сделать из регента, управляющего делами церкви, это значит поставить все вещи на голову в церкви. А кому это надо было? Не Господу же. Он нам указал, как должна строиться церковь. И получается, в церкви регента высокая личность. А основная масса членов церкви не знает, какие у них дары, какое у них призвание. Получается, вся церковь превратилась в хористов. А у нас вообще до анекдота доходит. Немцы же организованные, да? Знаете, у них все страшно организовано. Приезжаю в церковь, мне брат говорит, у нас 400 членов. Я говорю, хорошо. А расскажи немножко о церкви. О, говорит, мы любим петь. Я говорю, слава Богу. Так у нас, говорит, три хора, молодежный, общий и мужской. Я говорю, хорошо. И детский, говорит, тоже, ну, он нехорошо поет, поэтому я его не упоминаю. И оркестр у нас еще симфонический, а потом есть еще молодежный оркестр. Я говорю, хорошо. Значит, в каждом оркестре регент? Да, говорит, в каждом оркестре дирижер, регент. в каждом хору регент и заместитель. Ага. А еще, а потом говорит, еще кассир и заместитель. Ага. А еще у нас в каждом хоре есть ответственный за, ну, за ноты, за, в общем, за такого рода диаконическое служение в хору несет. Значит, получается, в каждом хоре регент и заместитель. Значит, кассир и заместитель, и еще и диакон. Значит, 5 человек на каждый хор, у них 4 хора, это 5 на 4, 20, 2 оркестра, это еще раз 28. 28 человек в церкви занимаются только организацией. Чего? Пение. А для чего? Для программы. А для какой программы? Ну, церковной, воскресной. Хорошо, говорю. А вы все помните, что они играют? Что они поют? Для кого они это делают? Сколько у вас человек покаялось в течение последних 10 лет благодаря этой невообразимой музыкальной деятельности? И он говорит, мы уж давно не имели ни одного из мира. Каются только наши дети, если вообще. Я говорю, вся эта программа в моих глазах на смарку. Она Господу не нужна. А что же делать? Я говорю, ну, скажем, вы на первое хоть уберите по регенту и уберите по кассиру. И спросите заместителей регентов и заместителей кассиров, есть ли у них еще какой-нибудь другой дар. Потому что не только это дар. А говорит, ты сам сделаешь, собрал этих регентов, все ли вы, значит, я братьев спрашиваю, братья, запишите, какие у вас духовные дары. Только регента не записывайте, потому что нет в Библии. Сидя, пыхтя, 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 ни один ничего не знает. Я говорю, вам сегодня надо перестать руководить хором. Если вы не знаете свое место в теле Христовом, вам места на служение и воскресение нет. Было очень тяжело это переварить. Очень тяжело. А потом один решился. Пошел на колени. Встал на колени, Господь ему открыл. И сегодня этот человек, ну, прекрасный душепопечитель. Его хор очень любил. Когда я собрал хор, когда он уходил из зеленинского служения, хор очень жалел об этом. Я говорю, вы жалеете, потому что он умеет прекрасно махать руками? А почему? А вот знаешь, вот как поговорить с тобой, тебе легче. Я говорю, так с душепопечителем вы не хотите прощаться. А он как раз это и хочет делать. Он в будущем будет ваш душепопечитель, понимаете? Он будет заниматься своим делом. Так зачем ему махать руками, когда можно сразу махать сердцем? Не туда посадили, да? Потому что надо. Если в церкви нет 5 хоров, значит церковь неуспешная. Это не пойдет. Но я разошелся уже очень.